что происходит в мире. «Большая игра» – новостной подкаст 9 канала. Диана Тасунян рассказывает о самых громких международных событиях недели.
Россия и Запад. Противостояние продолжается. Говорят, что сейчас ситуация даже хуже, чем во времена Холодной войны. Тогда считалось неприемлемым открыто пугать друг друга ядерным оружием. Сейчас ситуация изменилась. В Москве не упускают возможности подчеркнуть, что Россия – ядерная держава, и с ней надо считаться. Никто не спорит, что ядерная, и что игнорировать Российскую Федерацию не получается. Хотя бы потому, что Федерация – это повсюду. У Москвы интересы в Сирии, Ливии, Саудовской Аравии, договор вот в оборонной сфере заключили, ну и все постсоветское пространство. Тут Россия не собирается подпускать вообще никого. О большой российско-западной игре поговорим с руководителем отдела международных новостей 9 канала Дианой Тасунян. Диана, добрый вечер.
Добрый вечер, Дим.
Уже и Путин с Байденом встретились и вроде говорили о том, что лед тронулся в отношениях, но санкционная война продолжается. Опять США ввели санкции против России. Сейчас-то за что?
Да за все хорошее, Дима. Два момента. Это отравление оппозиционера Алексея Навального. Тут США не одиноки. Великобритания подставила плечо и тоже ввела санкции. И второе – это Северный поток. Если с первым делом все ясно, то со вторым возникают вопросы в связи с последовательностью политики администрации США. С одной стороны, Байден договаривается с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что Северному потоку 2 быть – с другой вводятся санкции в отношении 7 частных лиц и 16 судов, участвовавших в строительстве газопровода. С чем это связано? Ну вот вряд ли с предстоящим визитом президента Украины в Вашингтон. Не надо переоценивать фактор Владимира Зеленского. Хотя украинский лидер последовательно критикует западных партнеров из-за Северного потока 2. Зеленский уверен, что газопровод – это оружие в руках России. Меркель под занавес своего пребывания на посту канцлера активно разъезжает по миру. В Израиле ее тоже, кстати, ждут. Так вот, Меркель встречалась с Зеленским в Киеве, и там она заверила, что если Россия будет использовать Северный поток в качестве оружия, то Германия вместе с партнерами предпримет соответствующие меры.
Давай поясним, как Россия может использовать газовую трубу в качестве оружия.
Война имеется в виду гибридная. Вот моделируем ситуацию. Россия поставляет в Европу газ. Европейцы ужесточают санкции в отношении Москвы. Там, ну не знаю, из-за очередного условного Навального, из-за Донбасса, Крыма. Москва просто перекрывает вентиль. На обывательском языке это шантаж. А теперь сгустим краски. Происходит все это зимой. Европа до сих пор не смогла слезть с российской газовой иглы. Но Меркель обещает, что это обязательно произойдет когда-нибудь. Причем, спросите вы, Украина. Сейчас Украина, несмотря на то, что настаивает она в состоянии войны с Россией, получает дивиденды за транзит российского газа через свою территорию. Северный поток 2 идет в обход украинской территории. То есть Украина терпит убытки. Вот вам и экономическая составляющая. А все остальное – политика. Как и то, что почему Меркель посетила вначале Москву, а потом Киев. Конечно же, здесь есть элемент челночной дипломатии. И это несмотря на то, что Меркель покидает пост. Ведь, как принято, вначале надо провести переговоры со стороной, занимающей более жесткую позицию. В данном случае с Владимиром Путиным. А потом уже заниматься согласованием с Зеленским. Путин вроде согласился продлить контракт на транзит газа через Украину после 2024 года. Правда, для этого еще надо начать переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом». Другая тема, сложнее, это конфликт в Донбассе. Владимир Путин несколько раз повторил, что конфликт этот внутриукраинский. Меркель уже в Киеве назвала Россию стороной конфликта, а стоя на пресс-конференции рядом с Путиным, сказала, что аннексия Крыма нарушила территориальную целостность Украины. Теперь, что делать с нормандским форматом? Во время недавней прямой линии Владимир Путин сказал, что он не знает, о чем разговаривать с Зеленским. То есть теперь надо еще Путина уговаривать провести встречу с лидерами Украины, Германии и Франции. Понятно, что до выборов в Бундестаг ничего не произойдет. Канцлер в Германии сменится, а там видно будет.
Но согласись, что Путину с Меркель было комфортно общаться все эти 16 лет, пока она была канцлером.
Да, хотя были разные периоды в отношениях. Об этом в Москве говорили оба лидера. Кстати, Путин преподнес Меркель букет цветов. И на этот раз, в отличие от 2014 года, не стал рассказывать после встречи с канцлером грубоватую поговорочку про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой. Но в остальном во время пресс-конференции сложилось впечатление, что Путин и Меркель друг друга вообще не слышат. Я уже сказала по поводу Донбасса. Путин говорит внутриукраинский конфликт, Меркель – аннексия Крыма, нарушение территориальной целостности Украины. Путин, украинцы обстреливают населенные пункты Донбасса. Меркель, гибнут украинские военнослужащие. Меркель, пристально следим за делом Навального. Путин, фигурант, на этот раз так Навального назвал российский лидер, прикрывался политикой. На самом деле это криминал. Ну и так далее. Ощущение, что разговаривали лидеры через стенку, и слышимость была нулевой. Да, еще к Меркель обратились с просьбой защитить российскую свободу слова на немецком языке. Спрашивали по поводу телеканала Russia Today, который собирается вещать на немецком языке, но власти ФРГ якобы чинят препоны. Вот пусть Меркель и поможет. Но Меркель сказала, что ни на федеральном уровне, ни на местном власти Германии блокировкой телеканалов не занимаются. И вот в тот же день, в день встречи Путина и Меркель, стало известно, что независимый российский телеканал «Дождь» признан у себя дома в России иностранным агентом. Что происходит в редакции «Дождя»? Этот вопрос я адресую главе информационной службы телеканала Екатерине Кутрикадзе. Катя, здравствуй, рада, что нашла время пообщаться.
Да, привет, Диана. Спасибо, спасибо, что позвала. Ну, что происходит в редакции «Дождя»? Сначала мы все были в некотором замешательстве, несмотря на то, что все мы ждали, что рано или поздно нечто подобное произойдет. Тем не менее, наступил момент осознания. И было тяжело, очень нервно. Даже, наверное, кому-то было страшно от того, что ты вдруг в собственной стране, будучи гражданином этой страны, работая на эту страну, заботясь об этой стране, делая классную историю, производя очень качественный, честный контент, вдруг оказываешься иностранным агентом в этом самом государстве. Было очень неприятно. И мы, конечно, все собрались, начали размышлять над тем, как это понимать, как это принимать, сразу поняли, что это не конец, совсем даже далеко не конец, это совсем не признание, например, нежелательной организации, как случилось с проектом. Если ты признан в России нежелательной организацией, то тогда ты вообще не можешь работать. Это просто прямой запрет на работу средств массовой информации. Мы, к счастью, исключительно иностранные агенты. И это означает только то, что мы вынуждены клеить вот эту абсурдную, несуразную, идиотскую плашку перед публикацией любых новостей, перед публикацией любых интервью, репортажей, чего угодно. И в эфире тоже 15 секунд эта плашка должна держаться перед каждым выходом на рекламу, например, перед каждой новой программой, перед каждым эфиром чего-то свежего. В общем, короче говоря, эта плашка у нас теперь самый популярный, в кавычках, значит, фрагмент эфира, который приходится нашим зрителям наблюдать, к великому моему сожалению. Но это не значит, что мы тут унываем, это не значит, что мы решили, что надо разворачиваться и куда-то уходить. Это также не значит, что надо смягчать, например, каким-то образом информационную политику или что-то еще. Мы не занимались политическим активизмом раньше, мы не будем заниматься политическим активизмом впредь. Одновременно с этим мы как задавали острые вопросы, как делали острые материалы, так и будем это делать. Не помешают нам, абсолютно точно.
Какой настрой у журналистов, у руководства? Как собираетесь жить и работать дальше с пришитым ярлыком иноагента?
Да, чем грозит на самом деле ярлык иностранного агента? Это не только история про то, что зритель может, например, не прочитать какую-то новость, которая предваряется вот этой плашкой, почитает, потому что зритель уже привык, читатель уже привык. И лояльная, очень лояльная аудитория телеканала «Дождь», она тоже понимает, в каком мы положении, поэтому она потерпит и дождется эфира, придется ей 15 секунд, значит, наблюдать вот это заявление в эфире. Проблема в том, что ярлык «иностранный агент» может быть таким отпугивающим фактором для рекламодателей, для партнеров, для тех компаний, контрагентов, которые предоставляют нам услуги. Условно говоря, офис, в котором мы сидим, или интернет, который нам предоставляют, или, не знаю, кабели, которые у нас протянуты, и трафик, который мы получаем. Это все вместе нас беспокоит в том смысле, что мы с точки зрения журналистской, с точки зрения содержательной прорвемся, мы в этом уверены абсолютно, прежде всего, подчеркну, благодаря аудитории. А вот с точки зрения каких-то вот таких технических, финансовых, бюрократических вещей, сложно сказать. Пока никаких последствий вот таких ощутимых не наступило. Мы ждем, но мы будем бороться абсолютно точно. Мы это так не оставим. Мы не планируем мириться, это очень важно. Да? Мы не планируем мириться с этой ситуацией. Не только потому, что это важно для нас, и это работа, которую мы любим, и которую мы делаем хорошо, смею надеяться. Это важно для миллионов, без привлечения, людей, которые нас смотрят. У нас 20 миллионов уникальных пользователей только в YouTube в месяц. У нас десятки тысяч подписчиков. Сейчас донатят бесконечное количество людей. Это очень дорогого стоит. Мы не подведем, совершенно точно.
Вот слоган новый появился у вас «Дождемся». Чего будете дожидаться и будете ли дожидаться, сложа руки?
Да, ну я уже сказала, мы точно не будем дожидаться, сложа руки. Мы знаем, что не может такая реальность продолжаться слишком долго. Потому что, поймите меня правильно, Россия, она не черно-белая. Здесь миллионы людей пользуются интернетом. Здесь выросло уже молодое поколение, которое видело свободные программы, свободных журналистов, видело вообще свободу вокруг себя, прежде чем Владимир Путин закрутил гайки так, как он их закрутил. То есть нас нельзя сравнивать с Северной Кореей. Российское общество нельзя сравнивать с Северной Кореей. И даже с Китаем. Российское общество на какой-то довольно продолжительный период времени получило свободу. И теперь им говорят, знаете что, ребят, кран перекрывается. Вот это на самом деле невероятно опасная для российской власти стратегия. И я не сомневаюсь, что мы дождемся. Мы дождемся лучших времен, мы дождемся отстаивания успешного основополагающих прав и свобод российских граждан, которые просто бесспорно включают свободу слова, волеизъявления, свободу выбора и так далее, и так далее. Это все произойдет. Что мы будем делать? Мы будем работать. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем. И этим мы добьемся победы. Простите меня за пафос.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, уверяет, что в Кремле были не в курсе того, что происходит с «Дождем». Вносить в реестр иностранных агентов – это прерогатива Минюста. Насколько Министерство юстиции в России, скажем так, автономно?
О, это прекрасный вопрос. Да никто тут не автономен, и, конечно, такие решения принимаются не Министерством юстиции, особенно с учетом вот этого совершенно фантастического в своем идиотизме списка, который они опубликовали, списка обоснований, да, почему «Дождь» был признан иностранным агентом. Там же, в частности, значится грант от Европейского Союза в 130 тысяч евро. И люди, которые вот этот аргумент нам выкатили, они даже не нашли сил, они поленились проверить, кто еще получал этот грант. Грант, который, между прочим, телеканал «Дождь» неоднократно фиксировал в своих, значит, отчетах перед Роскомнадзором. Это открытая информация. Мы никогда не скрывали, что мы получали этот грант. Так вот, его же в этой же программе Европейского Союза участвовали ну, огромное число государственных средств массовой информации. В частности, Russia Today, ТАСС, Интерфакс, да кто только не. И вот мне кажется, что с одной стороны, это демонстрирует некомпетентность тех людей, которые пытаются оправдать вот это решение, а с другой стороны, это демонстрирует то, что на самом деле в высших кругах вот этого российской системы управления страной, ну, как бы, даже не пытаются, на самом деле, всерьез сделать вид, что мы, иностранные агенты, по закону. Понятно же всем, что это цензура, понятно, что это политическое решение, и тут даже говорить об этом на самом деле не приходится. А что касается вопроса о том, знал ли Кремль, ну, конечно, знал Кремль. Конечно, знал Кремль. Это администрация президента принимает подобные решения. Знаете, когда в стране объявляют иностранным агентом единственный независимый телеканал, то смею предположить, что Владимир Путин, ну, как минимум, в курсе.
У меня лично пазл сложился. И если я не права, поправь, пожалуйста. Последней каплей для властей стало освещение дождем истории с Навальным. Сначала отравление, потом лечение, прилет в Москву, суды. Вы прям каждый шаг берлинского пациента и фигуранта, как называют Навального Путина, освещали.
Да, Диана, на самом деле есть такое предположение, есть, есть вывод, который делают очень многие в Москве, что это нам мстят за наше активное освещение ситуации с Алексеем Навальным, за активное освещение его деятельности, потом его отравления, потом его возвращения, потом его без основательного заключения под стражу и перевод в колонию. Я не знаю. Это, конечно, такие домыслы, это, конечно, выводы. Без источников очень сложно, без источников, которые могли бы мне, например, подтвердить, что да, это вот за Навального вы получили. Но в целом, возможно, это так. Мне кажется, что тут речь не только о лидере российской оппозиции, тут речь вообще о том, как мы работаем. Потому что в целом в России, если вы включите телевизор, то вы увидите первый канал, НТВ, второй канал, что там еще. Они делают вид, что в целом в России нет проблем. То есть проблем нет, при этом Владимир Путин раздает бесконечные деньги бюджетникам. И вместе с тем главной проблемой, конечно, сконцентрирована в Украине и в Соединенных Штатах Америки. А мы тут рассказываем каждый день, что зрители, послушайте, друзья, вас лишили выборов, потому что оппозицию не допустили. Вас, значит, лишают свободы, вас лишают возможности протестовать, как вы хотите, хотя эта возможность прописана в Конституции. Вас лишают даже возможности выйти на пикет одиночный. И, значит, при этом мы рассказываем о социальных проблемах, мы рассказываем о призыве, в общем, о куче гигантских вызовов, которые есть у граждан Российской Федерации. Вот это, в общем, не входит в план людей в Кремле, и это портит их картину мира, поэтому надо было немедленно нас уничтожить. И они, замечу, не уничтожили, это не так легко, они недооценивают журналистов «Дождя», и они недооценивают аудиторию «Дождя», что самое главное, мне кажется. Поэтому, ну, посмотрим, что будет дальше, ведь здесь выборы грядут, мы будем их очень активно освещать. Вот.
Есть ли смысл обращаться в суд?
Мы, конечно, обратимся в суд, несмотря на то, что это российский суд. Я думаю, что не надо ничего больше говорить о российском суде. Но просто мы следуем законодательству Российской Федерации, какое бы оно ни было, с гораздо большей скрупулезностью, я бы так сказала, чем сами российские чиновники. Мы будем продолжать в том же духе.
Часто российский закон об инагентах в самой России сравнивают с американским от 1938 года. Я тут провела сравнительный анализ, и, на мой взгляд, сравнение, простите за тавтологию, за уши притянуто. Или я ошибаюсь?
Диана, ну, конечно, сравнение притянуто за уши. Ну, тут, слушай, на самом деле очень много деталей, Например, вот RT, признанный в Соединенных Штатах иностранным агентом, не обязан никакие плашки публиковать. Это не вот это вот заявление, вот это вот, оно не появляется перед каждым фрагментом эфира Rush Today. Но дело даже не в этом, а в том, что в Соединенных Штатах признаются иностранными агентами иностранные средства массовой информации, финансируемые из бюджетов иностранных государств, как случилось с Rush Today. Мы не финансируемся из бюджета иностранного государства, нас финансируют наши подписчики, и мы российское средство массовой информации. Да, найдите 155 отличий. Мы российское средство массовой информации. Мы работаем на территории Российской Федерации, мы частный телеканал, нас никто, никакое государство, никакой госбюджет не вкладывает никакие средства, ни копейки. Поэтому это такое, знаете... Это такой whataboutism, да, вот вечные попытки российского МИДа говорить, а вот у вас там, да, там, у них там, вот у американцев еще хуже. Но это чушь, это, конечно, чушь, не хуже и вообще по-другому. И я бы, на самом деле, посоветовала прекратить вот эти жалкие попытки, значит, постоянно зеркалить Америку и просто взять и признать, наконец, ну да, у нас цензура. Ну, потому что это уже смешно, это уже утомительно, это глупо. Признайте, даже на это смелости не хватает представителям российской власти. Им не хватает смелости сказать, да, у нас теперь так, цензура.
Ты несколько лет работала в США. Нет вот сейчас желания взять, все бросить и уехать из России?
Нет, у меня нет такого желания, потому что я впервые за долгие годы, да, начиная там с 2012 года, как я переехала в США, я понимаю, что я делаю что-то невероятно важное и нужное огромному числу людей. Я счастлива работать на «Дожде», я счастлива жить в Москве. Да, конечно, скажем, не знаю, не люблю это слово, но стремновато иногда. Но... Одновременно с этим я понимаю, что я выбрала такую профессию. И если я выбрала такую профессию, и я работаю на русском языке, то, ну, так уж сложилось, я работаю на русском языке. И я должна принять тот факт, что в Российской Федерации президент Владимир Путин, в Российской Федерации авторитаризм, в Российской Федерации попытка лишить людей основополагающих прав и свобод, я как журналист обязана это освещать. Я обязана это освещать. Мне кажется, что сейчас России это как никогда необходимо. Меня, конечно, это удерживает здесь, и я не задаю себе вопросов о том, правильно я здесь нахожусь или неправильно. Ну, конечно, конечно, правильно. И, конечно, мы все здесь на «Дожде» осознаем эту важнейшую роль, которая сейчас на нас, волею судеб.
Спасибо, Катя, и будем вместе с «Дождем» дожидаться побольше вам подписчиков.
Да, спасибо большое, Диана. Спасибо за поддержку. Это очень важно. Сейчас очень многие нас поддерживают, очень многие коллеги из разных стран мира звонят и поддерживают. Это невероятно бодрит и убеждает в том, что все не просто так. И я бы тоже хотела призвать, если ты позволишь, призвать всех, кто видит, слышит нас сейчас, донатить. Пожалуйста, переводите пожертвования «Дождю», если можете. И подписывайтесь на «Дождь» на сайте tvrain.ru/подписка. Это главная поддержка, которую мы сейчас просим.
Диана, и возвращаясь к глобальному противостоянию России и Запада, есть ли опасность военного столкновения?
Опасность есть всегда, но с обеих сторон прекрасно понимают, к чему может привести такое развитие событий. И сдерживающим фактором, конечно же, является в том числе и ядерное оружие, наличествующее у обеих сторон. И эти стороны, Россия и НАТО, предпочитают демонстрировать силу. Масштабные военные учения на суше и на море – это уже стало таким привычным и даже обыденным явлением. Но вот в НАТО по-прежнему неравнодушны к российским маневрам под названием «Запад». В этом году «Запад-2021». Пройдут они уже в сентябре. Российские военные вместе с белорусскими будут отражать атаки условных противников. Военные эксперты считают, что у западного страха глаза слишком велики, а эти масштабные военные учения в первую очередь игра на нервах со стороны Кремля. На самом деле никакой реальной опасности нет.
Диана Тасунян, спасибо.
Спасибо, Дима.